Реинформационная программа «Свобода в полдень». В начале часа выпуск новостей. У микрофона Елена Поляковская.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях в начале. В Дагестане убиты 5 боевиков. В Литве сегодня официально вступит в должность президента Даля Грибаускайте. В Китае на химическом заводе взорвалась цистерна. В дагестанском городе Хасавюрт убиты 5 боевиков. Как сообщает Интерфакс, российские спецслужбы в ночь на воскресенье блокировали автомобиль, в котором находились 5 человек. В ходе завязавшейся перестрелки боевики были убиты. Среди них Рустам Шаипов, Абубакар Амаев и Арсен Джумалиев. Они находились в розыске по обвинению в ряде преступлений. В машине обнаружены 4 автомата, большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ. В Ингушетии у границы с Чечней продолжается спецоперация правоохранительных органов двух республик. В субботу были убиты 4 боевика, среди них младший брат задержанного на днях, одного из лидеров боевиков Рустамана Махаури. Нескольким экстремистам удалось скрыться. Вооруженная группа была блокирована между населенными пунктами Чемульга, Ингушетии и Ачхой-Мартан, Чечня. В Ямало-Ненецком автономном округе на реке Обь спасатели обнаружили затонувший в начале июля катер, на борту которого находилась группа сотрудников местной телерадиокомпании «Ямал-регион». Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Уральского регионального центра МЧС. Вечером 4 июля из-за шквалистого ветра катер «Ярославец» перевернулся и затонул в водах реки Обь. Ставший свидетелем происшествия рыбак помог спастись 3 сотрудникам компании и 3 членам экипажа. Поиски тел еще 3 пропавших продолжаются. В Израиле погибла туристка из России. По данным местного телеканала, 50-летняя россиянка сорвалась в пропасть во время туристической прогулки в ущелье ручья Арогот, впадающего в Мертвое море. Женщина вместе с дочерью приехала в Израиль на Всемирные игры еврейских спортсменов. 17-летняя дочь погибшей рассказала, что они проходили по запрещенному для туристов участку. В Литве сегодня вступает в должность избранная президентом Даля Грибаускайте. Она сменит на этом посту Валдиса Адамкуса. На выборах 17 мая Грибаускайте, занимавшая ранее должность члена Еврокомиссии, победила уже в первом туре, набрав более 68% голосов.
Править будет, наверное, тяжело, потому что ситуация и экономическая, и политическая довольно сложна. Поэтому любому человеку, кто бы был избран, будет не так просто. Лидер политический должен начинать с себя. То есть я должна быть примером во всем.
Сказала Даля Грибаускайте.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае на химическом заводе взорвалась емкость для хранения нефти. По данным агентства Синьхуа, инцидент произошел сегодня в городе Урумчи, центре Синьцзянь уйгурского автономного района на северо-западе страны. Западное агентство со ссылкой на китайские официальные источники сообщает, что по всей вероятности нет связи между этим происшествием и недавними беспорядками в Урумчи, во время которых, как сообщалось, погибли более 180 человек. Китайские официальные СМИ опубликовали данные о жертвах беспорядков в Урумчи, центре Синьцзянь уйгурского автономного района на северо-западе страны.
По данным на вечер 10 июля, число жертв инцидента 5 июля составляет 184. Из них 137 китайцев-ханьцев, 131 мужчина и 6 женщин, 46 уйгуров, 45 мужчин и 1 женщина, и еще один мусульманин народности хуэйцзу.
Заявил представитель правительства КНР Ли Чуньян. Эмигрантские организации уйгуров тюркского меньшинства Китая обвиняют власти в занижении числа уйгурских жертв беспорядков. У берегов Гаити продолжается спасательная операция по поиску пропавших в результате кораблекрушения, произошедшего в субботу. По последним данным, погибли по меньшей мере 6 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Более 20 спасены и госпитализированы. Президент США Барак Обама призвал жителей Африки брать на себя большую ответственность за будущее континента. Выступая в субботу в парламенте Ганы, страны на западе Африки, Обама отметил, что помощь развитых стран должна дополняться усилиями самих африканцев по созданию эффективной и демократической системы управления в своих странах.
Я не считаю, что страны и народы Африки находятся где-то на другой планете. Я думаю, что Африка – важная часть современного взаимозависимого мира. Это партнер Америки в создании такого будущего, какого мы все хотим для наших детей.
Отметил президент США. Это первый визит Барака Обамы в Африку южнее Сахары.
Радио «Свобода». Новости.
В боснийском городе Сребреница в присутствии 35 тысяч человек прошла траурная церемония в память о почти 8 тысячах местных мусульман, убитых 14 лет назад войсками боснийских сербов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
В мемориальном центре Поточари, рядом с уже похороненными жертвами расправы Сребреницы, в субботу были перезахоронены останки еще более 500 убитых. Теперь на этом кладбище покоятся почти 4 тысячи боснийских мусульман. Все они были убиты в течение недели, после того, как перед завершением боснийской войны Сребреницу заняли войска боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича. На настоящий момент обнаружены 150 массовых захоронений убитых в Сребренице мусульманских мужчин и мальчиков. Но останки большинства жертв или еще не найдены, или не опознаны. Главный организатор преступления, бывший военный лидер боснийских сербов Ратко Младич, уже 13 лет скрывается от правосудия. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Радио Свобода. Новости.
Гран-при международного кинофестиваля в Карловых Варах получила картина «Ангел у моря» бельгийского режиссера Фредерика Дюмона. Лучшим режиссером признан Андреас Дрессен из Германии с фильмом «Виски с водкой». В программе «К востоку от запада» победила кинолента российского режиссера Андрея Хружановского «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину». Напомним главные новости к этому часу. В Дагестане убиты 5 боевиков. В Литве сегодня официально вступит в должность президента Даля Грибаускайте. В Китае на химическом заводе взорвалась цистерна. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями нас знакомит Елена Поляковская. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 июля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы сегодняшней программы названы победители 44-го международного кинофестиваля в чешских Карловых Варах. Мировые эксперты подводят итоги саммита «Большой восьмерки», состоявшейся в итальянском городе Аквила. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Моя неделя» и «Гламорама». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». В чешских Карловых Варах завершился 44-й международный кинофестиваль с показом трех конкурсных программ. Гран-при получила картина «Ангел у моря» бельгийского режиссера Фредерика Дюмона. С подробностями об итогах фестиваля Нелли Павласкова.
На 44-м Карловарском кинофестивале было аккредитовано более 12 тысяч человек. Показано 232 фильма. Их посетило 132 тысячи зрителей. За приз кинозрителей проголосовало около 70 тысяч человек. Он был вручен израильско-французской комедии «Главное – это размер». Обладателями главного приза «Хрустального глобуса» стал бельгийско-канадский фильм «Ангел на море» – камерная семейная драма дебютирующего режиссера Фредерика Дюмона. Исполнитель роли отца в этом же фильме, актер Оливер Гурмен, стал обладателем приза за лучшую мужскую роль. Свой специальный приз жюри присудило иранскому фильму режиссера Абдулреза Кахани «20». Столько дней остается работникам маленькой столовой до ее окончательного закрытия и для их борьбы за свое существование. Приз за лучшую режиссуру был вручен немецкому режиссеру Андреасу Дрезену за блестящий фильм «Виски с водкой». Трагикомедии из жизни стареющего популярного киноактера. Актриса театра, не сумевшая справиться с алкоголизмом, стала героиней датского фильма «Аплодисменты». Исполнительница этой сложной роли, Паприка Стин, стала лауреатом приза за лучшую женскую роль. Впервые за последние годы без внимания жюри остался российский конкурсный фильм, недавний победитель сочинского кинотавра, фильм «Волчок», режиссера и сценариста Василия Сигарева. Зато фильм 70-летнего российского дебютанта в игровом кино, классика русской анимации Андрея Хржановского, фильм под названием «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину», стал победителем второй конкурсной программы «На восток от запада». Этот сложный по форме и глубоко человечный фильм посвящен поэту Иосифу Бродскому. На Карловарском фестивале были вручены 3 почетных приза за вклад в киноискусство. Их лауреатами стали гости фестиваля – французская актриса Изабель Юпер, американский актер Джон Малкович и чешский режиссер сюрреалистических фильмов Ян Швантмайер. Почетный приз президента фестиваля Ирже Барташке был вручен Антонио Бандерасу, который был в последние фестивальные дни самой популярной фигурой в Карловых Варах. Он охотно общался со своими поклонниками, раздавал автографы, безропотно давал многочисленные интервью, был прост, весел и остроумен. Нелли Павласкова, Радио Свобода, Карловы Вары.
В эфире «Свобода в полдень». Американский президент Барак Обама сегодня находится на африканском континенте. Но события уходящей недели, международные события, еще долго будут находиться в центре внимания общественности. Участники саммита «Большой восьмерки» приняли решение в течение 3 лет инвестировать 20 миллиардов долларов в развитие сельского хозяйства в беднейших странах мира. Документ был утвержден на заседании, в котором помимо лидеров «восьмерки» участвовали руководители некоторых стран Африки. На саммите обсуждались также экологические проблемы, вопросы международной безопасности и борьбы с экономическим кризисом. Итоги форума анализируют эксперты во всем мире. Мнение американских политологов в сообщении нашего корреспондента в Нью-Йорке Яна Рунова.
Одни американские обозреватели характеризуют итоги саммита как разочаровывающие, другие как смешанные. Третьи находят позитивные моменты в самой встрече и в контактах глав государств. Положительно, с точки зрения политических комментаторов, то, что на саммите присутствовали делегации развивающихся государств и 8 африканских стран. Достижением саммита считается договоренность о том, что на следующем совещании Большой Восьмерки через год должны быть приняты важные соглашения по вопросам мировой торговли. По проблеме потепления климата участники саммита согласились, что рост глобальной температуры необходимо ограничить, однако о том, как остановить потепление климата, не договорились. Президент Обама объяснил это тем, что трудно прийти к единому мнению прежде всего из-за глобального экономического кризиса, ибо существуют опасения, что меры по ограничению выброса вредных промышленных газов в атмосферу могут помешать экономическому росту. Научный сотрудник Вашингтонского института Катона, директор исследований в области природных ресурсов Джерри Тейлор, очень скептически оценивает результаты саммита. Важной задачей для Соединенных Штатов и стран Европы было привлечь Индию и Китай к соглашению по сокращению эмиссий промышленных газов. Эту задачу выполнить не удалось. Согласие между промышленно развитыми государствами относительно будущих мер против потепления климата достигнуто, однако без участия развивающихся стран реальных результатов достигнуть не удастся. Согласие носит больше символический характер, но его нельзя назвать крупным достижением саммита Большой Восьмерки. Разве нельзя назвать успехом саммита решение увеличить помощь беднейшим странам? Экономика африканских государств бесспорно нуждается в помощи, но о чем в основном идет речь? О поддержке программ, в которые Запад пытается вдохнуть жизнь уже несколько десятилетий подряд, и все без толку. А проблема в том, что экономика в африканских странах не станет лучше, пока она не будет либерализована, пока коррупция и плохое управление экономикой не перестанут быть в порядке вещей. Без этих условий результаты дополнительной западной помощи окажутся такими же, как и раньше. Каково ваше общее впечатление о саммите? Общее впечатление – саммит выглядит как замечательная возможность для лидеров государств позировать перед фото и телекамерами. Это было наиболее эффективным результатом встречи. Более существенных результатов не видно. И если воспринимать политику как театральную сцену, то спектакль удался. Но если относиться к политике больше, чем к театру, то усилия, например, президента Обамы вряд ли можно назвать результативными. О достижениях президента Соединенных Штатов Барака Обамы, который впервые принял участие в саммите Большой Восьмерки, Ричард Эббелинг, президент Фонда экономического образования, сказал: «Барак Обама недавно побывал в Европе и произвел огромное впечатление как первый афроамериканский президент Соединенных Штатов. Люди связывали с ним большие надежды на перемены. Но теперь и руководители государств, и народы стали более пристально присматриваться к делам нового американского президента, к его политике, которая пока не вывела вывело его собственную страну из экономического кризиса и стали сомневаться в том, что он может сыграть роль спасителя. Таково мнение американских экспертов об итогах саммита «Большой восьмерки». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт убиты 5 боевиков. В Ингушетии у границы с Чечней продолжается спецоперация правоохранительных органов двух республик. В субботу были убиты 4 боевика. Катер, затонувший в Ямало-Ненецком округе, на борту которого находились журналисты, обнаружен спасателями в субботу. В Китае на химическом заводе взорвалась цистерна с нефтью. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие писатель Чингиз Гусейнов. Ведет программу Олег Кусов. Первый раз в эфире сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00 утра.
Во время визита президента.
Далее в нашей программе обзор американских еженедельников. Итоги российско-американской встречи в верхах. Портрет главы МИД Израиля. Новые достижения генетиков. Это сюжеты обзора, подготовленного Марией Клайн.
Во время визита президента США Барака Обамы в Россию разногласия неизбежны. Но и Москва, и Вашингтон знают, что отношения нужно исправлять. Таким утверждением открывает журнал «Тайм» статью о переговорах Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым. Более выразительно эту мысль иллюстрирует обложка журнала, на которой Обама обращается к огромному, правда, довольно добродушному Медведю с вопросом: «Сможем мы стать друзьями?» Очевидно, что обе страны хотят найти новую основу для взаимоотношений, но не знают, как взяться за пресловутую перезагрузку. Чего же американцы и русские хотят друг от друга?
Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия заняла более жесткую позицию по отношению к ядерным амбициям Ирана и Северной Кореи и перестала запугивать своих демократических соседей Украину и Грузию. Россия хочет, чтобы США признали ближнее зарубежье сферой ее влияния и остановили расширение НАТО на восток. В общих словах, Россия хочет, чтобы ее уважали.
Что касается Ирана и Северной Кореи, Москва не верит в действенность санкций и может просто ответить, что не имеет достаточно влияния на эти страны. В отношении ближнего зарубежья Обама может в частном порядке заверить Москву, что Запад не заинтересован во вступлении Украины и Грузии в НАТО. Правда, это может быть расценено как предательство. И не только в Киеве и Тбилиси, но и в Конгрессе США. Наиболее обещающе выглядит соглашение по контролю над вооружениями, если оба лидера смогут договориться о сотрудничестве в области противоракетной обороны. Самой сложной задачей для американского президента во время визита является баланс между двумя российскими лидерами, считает автор публикации в «Тайм».
Кое-кто в России полагает, что уважение, проявленное Обамой к Медведеву, может помочь президенту России дистанцироваться от политики железного кулака, проводимой Путиным. Может быть, эти люди выдают желаемое за действительное, но попробовать стоит, потому что одна истина осталась неизменной после окончания холодной войны. Когда Россия и Соединенные Штаты ссорятся, остальному миру становится не по себе, пишет «Тайм».
Я не люблю политкорректность. Я говорю то, что думаю, и думаю то, что говорю. Смелое заявление для политика, особенно если политик – министр иностранных дел. Под заголовком «Политически некорректный» «Тайм» публикует портрет Авигдора Либермана, министра иностранных дел Израиля. Либерман эмигрировал в Израиль в 1978 году из Молдавии. В 1999 он основал националистическую партию «Наш дом Израиль», опирающуюся на эмигрантов из России. Либерман противится попыткам США остановить строительство евреев поселений на западном берегу Иордана, а также предложил ввести смертную казнь для депутатов Кнессета за контакты с членами группировки «Хамас». Часть избирателей, поддержавшая партию Либермана на последних выборах, разделяет эти взгляды. Люди хотят, чтобы кто-то представлял их страхи и разочарования.
Либерман заявляет о готовности начать переговоры с палестинцами, но в его представлении мир не значит сосуществование. Евреи по одну сторону, арабы по другую. Эта идея привлекательна своей простотой, но откровенно цинична. Настаивать на физическом размежевании как условии мирного соглашения означает быть абсолютно уверенным в том, что это соглашение никогда не будет достигнуто. Взгляды Либермана, может быть, находят поддержку в израильском обществе, но этот путь не приведет к достижению прочного мира на Ближнем Востоке, считают авторы статьи в Time.
Научный раздел журнала Newsweek посвящен генетике. Здесь опубликован ряд увлекательных статей о последних достижениях в этой области и их применении в практической медицине. Авторы, блестящие популяризаторы науки, дают читателю представление об открытиях американских биологов Крейга Вентера и Джорджа Черча, об эпигенетике, благодаря которой достигнуты поразительные успехи в войне против рака, лейкемии и других болезней, о генно-модифицированных продуктах и генно-модифицированных насекомых. Автор статья о будущем медицины считает, что уже через 10 лет научные открытия дадут возможность пациентам самим проводить необходимые исследования, а врачам предсказывать будущее и предотвращать болезни. Две публикации раздела о работе мозга и неврологических заболеваниях позволяют сделать вывод, что медицина вскоре поможет людям менять наследственность и исправлять повреждения мозга, вызывающие болезни Альцгеймера или просто забывчивость или угрюмость. Наглядный график ведет читателя от 1968 до 2008 года, отмечая наиболее важные научные открытия и их прикладное значение. 9 лет назад Крейг Вентер и его коллеги расшифровали геном человека и объявили, что открыта книга жизни. За этим последовали другие открытия, и в результате сегодня ученые пришли к выводу, что находятся лишь в начале пути к тем плодам, обладание которыми казалось столь близким.
Биологи выяснили, что лишь 1% генома состоит из генов, которые производят белки, ответственные за деятельность клеток. Ученые убеждены, что остальные 99% играют важную роль, однако какую именно, только предстоит узнать. Осознание того, что клетка гораздо сложнее, чем просто сумма ее частей, заставило врачей относиться к пациентам как к биологическим системам, что, в свою очередь, изменило методологию лечения и преподавания медицины, заключает Newsweek.
Обзор американских еженедельников от Марии Клайн. На уходящей неделе в Молдавии вспоминали трагические события 60-летней давности сталинской депортации 1949 года. Участники акции протеста требовали вернуть конфискованное коммунистами имущество. Репортаж Ирины Северин из Кишинева.
На этой неделе в Кишиневе прошел марш депортированных. На протест против коммунистов на этот раз вышли пожилые люди, жертвы массовых депортаций. Они требуют восстановления льгот депортированным, которые существовали до прихода коммунистов к власти, и возвращения собственности их родителей. Жертвы массовых репрессий требуют компенсации за принудительный труд в невыносимых условиях депортации, адресуя эти требования не только коммунистам, но и российскому руководству. Валентина Стурза, глава Ассоциации бывших депортированных и политических заключенных, рассказала в интервью для Радио Свобода.
13 июля 41 года был первый вал депортаций, а 6 июля во второй. Если в 41 году были репрессированы, высланы более 22 тысяч человек, то 6 июля 49 года удвоилось это количество, более 40 тысяч. А в 51 году депортировали около 300 тысяч человек.
Ну, я вижу здесь очень много людей, у каждого трагическая судьба, и в основном это люди пожилые. Это, наверное, те, кто в детстве были депортированы.
Безусловно, уже дети, которые были тогда репрессированы вместе с родителями, уже имеют сегодня 70-80 лет. И мы сегодня делали марш протеста против коммунистов молдавских. Доказали им, что мы еще живы, что мы еще можем бороться за наше будущее, за возвращение имущества, которое конфисковали у наших родителей. Кроме того, мы просим, чтобы нам возместили компенсацию за те года, которые мы там работали. Вот мы, например, 15 лет там жили, там работали, и нам обязательно не платят там, годы проработанные там. Мы были депортированы в 41 году вместе с родителями. Отца забрали, осудили его к расстрелу, только потому, что он был примарем, председателем сельского совета, и был депутат в парламенте Румынии, потому что это было до 40-го года. Был награжден Золотым крестом Карлом II. Он очень много построил в этом селе, где он работал 9 лет примарем. пономарем. И за эти заслуги, что он построил, что он поднял это село, где было более 10 тысяч жителей, это было самое большое село. Вот поэтому его и присудили ему расстрел.
Как сложилась ваша судьба?
Мы были четверо детей, мама и дедушка с бабушкой. Бросили нас в казахские пустыни, в Казахстане. Не имели, что кушать нас, детей. Запрягали и носили кирпичи в печку, а потом в этих горячих печках нам надо было зайти, вытаскивать кирпичи и складывать на улицу. Нам дали такой барак из камыша. И нами змеи ползли. Там был один азиатский колодец, где нам не разрешали пойти взять оттуда воду. А только был такой арык копанный, где вода шла на ирригацию земель. А там плавали гадюки, казачки стирали, купались, ослы брали эту воду, приносили, мама и кипятила, и тогда готовили.
А вас не оплачивали, когда вы работали?
Нам ничего никто не оплачивал. У нас тут пенсия маленькая. К пенсии имеем 4 лея 50 бонус за те года, которые мы там работали. А вот в России компенсируют к пенсиям депортированным по 400 по 1000 рублей. Имеет 50% в год на коммунальные услуги. А нам здесь все сняли. Имели и мы тут 50%, а как коммунисты стали власти, забрали мне эти 50% в год. Нам не возвращают имущество, которое конфисковали у наших родителей.
Есть такое мнение, что коммунисты, которые сейчас у власти, это не те коммунисты, которые были в советское время. Ваше мнение?
Эти коммунисты хуже. Те коммунисты имели приказ с Москвы, чтобы они выслали столько семей. А эти коммунисты нас уничтожают. Пенсии маленькие, не платят нам компенсации. Хотя я обратилась с письмом к Путину, к Думе и просила, чтобы они нам помогли. Ничего по сегодняшний день никто не хочет от нас слышать.
И молдавское правительство вас не поддерживает?
Нас не поддерживает. И очень жалко, что сегодняшний премьер, наша Гречанная, тоже была выслана. Ее родители в 51 году были высланы в Сибири. И она там родилась. А не приняла нас на собеседование. Очень плохо относятся к нам. Они все украли. И теперь у них нет денег. Сын Воронина миллиардер. Внучка миллионерша. Живет в Англии. Там купили ей замок. А мы тут бедствуем, потому что пенсия 400-500 рублей, а не больше.
Еще один участник марша депортированных, Бусаек Василий, высказал свое мнение по поводу компенсации жертвам массовых депортаций.
Я Бусаек Василий. Был создан в 1949 года с матерью. Меня заставили работать там с возраста 14 лет. И так я проработал 7 лет там. Мне эксплуатировали подростков. Не имею теплую одежду, не имею что кушать. Я требую от Медведева, от Путина, чтобы мне платили, как платят немцы другим нациям. Имели льготы, мне сняли все. Эти террористы, коммунисты, большевики, которые сидят здесь, они богачи.
Председатель Либерально-демократической партии Молдавии Влад Филат считает, что решение проблем депортированных – задача государства.
В первую очередь государство Республики Молдова должно реабилитировать этих граждан, которые были депортированы. Так как предусматривает закон, это означает, что все акции, что касается этой реабилитации, должно взять государство, а не перекладывать на местные администрации, потому что у них нет возможности выплачивать или компенсировать то, что предусматривает закон. Что касается России, это, опять же, роль государства в переговорном процессе с Российской Федерацией найти способ для дальнейшей реабилитации этих граждан. Это принципиально.
Как стало известно на этой неделе, мэрия Кишинева выделила средства на создание памятника жертвам депортации. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Сегодня, воскресенье, 12 июля, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь», доктор медицины Елизавета Глинка. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждут исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово недели», «Городская тема». Вы услышите сообщение о судьбе обманутых дольщиков Челябинска. И все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Часов 12:30 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт убиты 5 боевиков. В Ингушетии у границы с Чечней продолжается спецоперация правоохранительных органов двух республик. В субботу были убиты 4 боевика, среди них младший брат задержанного на днях одного из лидеров боевиков Рустама Махаури. Нескольким экстремистам удалось скрыться. Катер, затонувший в Ямало-Ненецком автономном округе, на борту которого находились журналисты, обнаружен спасателями в субботу. Об этом агентство «Интерфакс» сообщили в пресс-службе Уральского регионального центра МЧС. На северо-западе Пакистана боевики убили 5 полицейских и егеря. Как сообщает Associated Press, сотрудники сил безопасности в районе Менсхера получили информацию о стрельбе, которая произошла в субботу в лесистой местности в районе Менсхера, и отправились к месту происшествия. В результате кораблекрушения у берегов Гаити в субботу погибли по меньшей мере 6 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. В Китае на химическом заводе взорвалась цистерна с нефтью. По данным агентства Синьхуа, инцидент произошел сегодня в городе Урумчи, в центре Синьцзянь-Уйгурского автономного района на северо-западе страны. О жертвах происшествия и его возможной связи с межэтнической напряженностью в регионе не сообщается. В Израиле погибла туристка из России. По данным местного телеканала, 50-летняя россиянка сорвалась в пропасть во время туристической поездки. Американское космическое агентство НАСА отложило запуск корабля многоразового использования «Эндевр» после того, как рядом с пусковой площадкой были зафиксированы 11 разрядов молний. Гран-при международного фестиваля в Карловых Варах получила картина «Ангел у моря» бельгийского режиссера Фредерика Дюмона. В программе «К востоку от запада» победила кинолента российского режиссера Андрея Хржановского «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину». Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Склоки в семье президента Ирана. В американской столице легализованы однополые браки. Петербургские депутаты осудили Мадонну. Эти сюжеты в рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
Иранский режим раздражает не только оппозицию. Кажется, ему уже, что называется, самому противно. Сразу несколько изданий сообщают на этой неделе о конфликтах внутри иранской элиты и даже в стенах дома иранского президента Махмуда Ахмадинежада. Дело в том, что с недавних пор что Ахмадинежад, что высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи погрязли в кумовстве. Назначая на важные государственные и общественные должности родственников, они надеялись таким образом укрепить свою власть, но вместо этого спровоцировали презрительный шепот за своей спиной. Один из 4 сыновей аятоллы Хаменеи Модштаба теперь заправляет иранским народным ополчением, основным занятием которого сегодня стало преследование оппозиции. Аресты оппозиционеров продолжаются, и по некоторым данным, среди 34 казненных в последние дни наркоторговцев могли быть и манифестанты. Всем этим государственным переворотом командует Модштаба. Басиджи все делают по его указке, но его имя держат в секрете, продолжил источник газеты. Это не может продолжаться вечно. Слишком много людей наверху недовольны таким положением вещей.
Модштаби Хаменеи действительно известно очень мало. Вероятно, отец готовит его себе в преемники, вопреки правилам, согласно которым верховный руководитель Ирана избирается советом старейшин на основании религиозных критериев. Модштаба же, хотя и носит традиционный халат, интересуется в большей степени своими финансовыми активами, чем исламом. По информации иранских диссидентских сайтов, активы эти весьма впечатляют. Некоторые комментаторы высказывают мнение, что даже антибританская риторика, столь модный сегодня инструмент в руках иранских пропагандистов, не что иное, как ответ на заморозку Великобритании 18 июня около миллиарда фунтов иранских вкладов. Так или иначе, эти деньги имели отношение к сыну аятоллы Хаменеи, говорят британские эксперты. По информации анонимных иранских источников, кланы Хаменеи и Ахмадинежада одержали победу в Иране лишь на поверхности.
А вот в США победа демократов продолжает приносить плоды и неожиданно быстро перекраивать канву консервативного американского мышления. Начиная с этой недели, в американской столице легализованы однополые браки. Правда, пока с одной оговоркой, если они заключены где-нибудь еще, за пределами округа. Но эту нестыковку тоже, скорее всего, исправят уже ближайшей осенью, когда ожидается, что в Вашингтоне однополые браки начнут не только признавать, но и заключать. Закон о признании однополых браков был подписан еще весной, но вступил в силу лишь теперь, после месячного срока, в течение которого американский Конгресс имел право опротестовать его. Но Конгресс демократично промолчал, и теперь в городе есть повод для очередного веселого пикника, хотя День независимости уже миновал.
В праздничном настроении публикация закона застала не всех. Так местный епископ Харри Джексон пытался добиться проведения по этому вопросу всеобщего референдума, наподобие того, как это произошло в Калифорнии. Но судья высшего суда Джудит Ретчин отклонила это предложение, которое санкционировало бы дискриминацию против гей-меньшинства. Сегодня от дискриминации брачующихся полностью отказались в 6 американских штатах – Коннектикуте, Айове, Мэйне, Массачусетсе, Вермонте и Нью-Хэмпшире. В Нью-Йорке и Вашингтоне однополые браки признаются, но пока не оформляются. Как сказала в интервью газете The Christian Science Monitor Молли Маккей из Организации по борьбе за равенство матримониальных прав Marriage Equality USA, победа в борьбе за равные брачные права в столице – это важная символическая победа, ведь Вашингтон – среда обитания большинства выборных политиков, и социальные процессы в этой среде оказывают на мышление политиков свое влияние.
Пока американские законодатели занимаются проблемами дискриминации, депутаты Заксобрания Петербурга решают проблемы посерьезнее. На днях питерские народные представители утвердили запрос в адрес губернатора Валентины Матвиенко с просьбой подать в суд на американскую певицу Мадонну за использование матерного слова в рекламном ролике своего грядущего концерта. В рекламном ролике, попавшем в интернет, Мадонна зовет всех на Дворцовую площадь 2 августа и обещает, что это будет незабываемо. Правда, эпитет певица подобрала другой, но смысл тот же.
Охуенно! This is Madonna. Hello, this is Madonna, and I hope to see you August 2nd on the Palace Square in St. Petersburg. Don't miss it.
По мнению петербургских парламентариев, своим своеобразным приветствием Мадонна нанесла вред деловой репутации северной столицы. В общем, в депутатском запросе не содержится призыв запретить вредоносное мероприятие. От Мадонны просто требуют заплатить побольше в городской бюджет. Ведь, учитывая сроки монтажа и демонтажа оборудования, Дворцовая площадь будет использоваться для проведения шоу не менее 2 недель. А это уже извлечение выгоды использования земельным участком, говорят депутаты. Организаторы российского концерта певицы из корпорации PMI клянутся, что матерная запись попала в интернет случайно. В эфире радиостанции ролик появится уже в отредактированном виде, а отчисления в городской бюджет будут сделаны, правда, в виде налогов.
Новости светской жизни от Софьи Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Далее в программе «Свобода в полдень» исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем.
12 июля 1941 года в Москве подписано соглашение о совместных действиях СССР и Великобритании в войне против Германии. Они обязывались не заключать с Германией сепаратного мира. О том, что Британия является союзником Советского Союза и окажет Москве всемирную помощь в войне против Германии, британский премьер-министр Уинстон Черчилль заявил сразу же после известия о нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года, за 3 часа до официального заявления советского правительства своему народу о нападении Германии. Многие британские военные эксперты считали, что СССР потерпит поражение в течение 10 дней.
13 июля 1830 года Александр Пушкин написал сонет поэту. «Поэт, не дорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минутный шум, услышишь суд глупца и смех толпы холодный, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогую свободный, иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе, ты сам свой высший суд, всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник».
Четырнадцатого июля 1922 года в Тифлисе погиб Симон Терпетросян, известный революционер, боевик, известный под партийной кличкой Камо. Камо, который ехал на велосипеде, сбил грузовик, редкий в то время вид транспорта. На счету Камо числилось несколько удачных ограблений на Кавказе, которые он совершал совместно со Сталином для пополнения партийной казны. Меньшевик Юлий Мартов уже в 1918 году напоминал Ленину в рабочей газете, что в состав его правительства входит уголовник Куба Сталин. Сталин отмежевался от Терпетросяна, хваставшегося в тифлисских духанах, что Куба своим высоким положением в Кремле обязан ему, Камо. Незадолго до автокатастрофы, устроенной, как полагают, Сталином, приехавший из Москвы эмиссар конфисковал разоблачительный архив Камо, в том числе личные письма Ленина и признание Сталина.
15 июля 1956 года в Манчестере родился вокалист и автор песен британской рок-группы Joy Division Иэн Кёртис.
июля 1832 года в Петербурге открыт зоологический музей Императорской академии наук. Руководил музеем академик Федор Брандт. Основой нового собрания стали коллекции кунсткамеры, созданные Петром I. Зоологический музей входит в число самых крупных музеев мира. В его залах выставляется около 40 тысяч экспонатов, и еще 15 миллионов находятся в научных фондах. Вклад в собрание внесли такие ученые, как Иоганн Георг Гмелин, Петр Палас, Николай Пржевальский.
17 июля 1664 года в возрасте 47 лет скончался немецкий поэт Андреас Грифиус. Творчество Грифиуса отражало мировоззрение времени, в котором еще отзывалось эхо 30-летней войны, опустошившей Европу. Нарядная и пышная эпоха барокко пришлась на страшное время. Всеевропейская война, преследование по религиозным причинам, охота на ведьм – в героических и политических трагедиях Андреаса Грифиуса, Карл Стюарт, Екатерина Грузинская от отчаяния спасала только вера в загробную жизнь. Современниками Грифиуса были в Германии Пауль Флеминг, в Испании Кальдерон, в Италии Торквато Тассо, во Франции Шарль Соррель, в Англии Джон Флетчер.
18 июля 1815 года из Кронштадта отправилась кругосветная экспедиция лейтенанта Отто Коцебу на бреге Рюрик, первое плавание с целью географических исследований на пути из Тихого океана в Атлантический и изучение тропической природы. Брег Рюрик приобрел и снарядил на свои средства граф Николай Румянцев. Результаты экспедиции оказались весьма значительными. На карту было положено множество новых островов и доказано, что многие острова, до того показанные на картах, либо не существуют вовсе, либо имеют неверные параметры. В Тихом океане открыты острова и атоллы, названные именами Петра Румянцева, Григория Спиридонова и Анны Крузенштерна, а в группе Маршаловых островов атоллы Михаила Кутузова и Александра Суворова. Экспедиция исследовала американское побережье Северного Ледовитого океана, описала берега залива Святого Лаврентия и Маршаловы острова. Через 3 года экспедиция к ЦБУ благополучно вернулась в Петербург.
Исторический календарь от Леонида Гержоя. 12:45 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт убиты 5 боевиков. В Ингушетии у границы с Чечней продолжается спецоперация правоохранительных органов 2 республик. В результате кораблекрушения у берегов Гаити в субботу погибли по меньшей мере 6 человек, десятки числятся пропавшими без вести. В Китае на химическом заводе взорвалась цистерна с нефтью. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень». Ключевое слово уходящей недели совсем недавно вошло в устный словарь внешнеполитических терминов. У микрофона автор и ведущая рубрики Лилия Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – перезагрузка. Американский президент Барак Обама в первый день визита в Россию заявил.
Как только что сказал президент Медведев, президент и я согласились, что отношения между Россией и Соединенными Штатами в течение какого-то времени дрейфовали, мы решили действительно сделать перезагрузку наших отношений для того, чтобы могли сотрудничать более эффективно.
Хотя слово «перезагрузка» уже несколько раз звучало применительно к российско-американским отношениям, в таком контексте его стали использовать все-таки недавно. За комментариями обратимся к Ларисе Шестаковой, ведущему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова. Лариса Леонидовна, предмет ваших исследований – политическая лексика, и в ней можно выделить особый разряд слов. Их подбирают, чтобы назвать различные исторические периоды межгосударственных отношений. Холодная война, к примеру, или разрядка напряженности. Теперь вот возникла перезагрузка. Как вы оцениваете такое наименование?
В периоды осложнения международных отношений или на исходе таких периодов нередко придумываются яркие определения, которые получают широкое распространение в обществе, закрепляются в языке именно в своих политических смыслах. В этот ряд попадает и термин «перезагрузка». Он знаком, конечно, каждому, кто связан с компьютером. В информатике перезагрузка означает выключение компьютера и повторный его запуск при зависании программ. То есть, когда система из-за каких-то неполадок, по сути, перестает работать. Вот образный политический смысл этого понятия – радикальное изменение ситуации в международных отношениях.
То есть вот они были не очень хорошими, и нужно фактически с нуля начать новую хорошую историю, и тогда мы что-то выключаем, как компьютер, и начинаем действовать снова.
Да, произвести перезагрузку в политике значит попытаться начать все с чистого листа. В данном значении термин сейчас очень распространен. Яркое свидетельство, чему данные интернета. Большая часть примеров на употребление слова связана именно с политикой. О значимости термина, утверждение его в языке говорит и тот факт, что он вовлекается в разные контексты, используется в разных сочетаниях. Например, перезагрузка всей внешней политики, перезагрузка отношений с Россией. Самый, может быть, частотный пример – перезагрузка российско-американских отношений. Даже нажать кнопку перезагрузки именно в политическом смысле. Любопытно, что наряду с перезагрузкой политики стали использовать и другой компьютерный термин – переформатирование. Вероятно, в значении изменения существующего формата отношений.
Обратим внимание, что здесь из сферы чисто технологической термин перенесен в политическую сферу. Такое, наверное, в этой терминологии происходит впервые. Все-таки перестройка, холодная война, железный занавес – это были другого рода слова.
Я согласна с вами. Ну, кстати, в словах перестройка, перезагрузка, переформатирование есть важный общий элемент.
Пере.
Приставка пере, да, продуктивная в русском языке приставка пере со значением повторности, осуществление действия заново. Добавлю, имея в виду наш пример, осуществление действия заново с расчетом на успех.
Ну, смотрите, вот если мы вспомним ряд слов с приставкой «пере», перелистать, пережить, то здесь, пожалуй, не так ярко эти смыслы выражены.
Дело в том, что эта приставка имеет много разных значений, но вот те значения, которые проявляются в наших словах, перестройка, перезагрузка, переформатирование и так далее, они тоже достаточно часто встречаются в большом количестве русских слов, существительных и глаголов. Что-то переделать, пересчитать, произвести перерасчет и так далее. Но, конечно, для политического языка выбираются все-таки слова, которые могут приобрести образный смысл, могут заиграть какими-то особыми гранями своими. Это мы наблюдаем на слове «перезагрузка».
Таковы разъяснения Ларисы Шестаковой. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В эфире «Свобода в полдень». В нескольких городах Челябинской области люди годами не могут въехать в квартиры, за которые уже заплатили. В каждом случае причины остановки строительства разные, но результат один. Люди не находят поддержки ни в прокуратуре, ни у властей. Чтобы привлечь к себе внимание, пострадавшие пошли на митинг и провели голодовку, рассказывает Александр Валиев.
В Челябинской области до предела обострилась проблема обманутых дольщиков. Устав от бесконечных хождений по кабинетам, люди решились на публичные акции. В конце мая в центре города состоялся митинг, на котором было объявлено, что следующим шагом станет голодовка.
У нас женщина, Светлана Демкина, она живет в бане, она приехала, плачет, она не может разговаривать. Пожалуйста, ну что-нибудь, помогите нам как-нибудь сдвинуть этот груз с мертвой точки.
На митинге присутствовали челябинцы и жители Магнитогорска. У последних ситуация аховая. Они грозили голодовкой. Строительные компании «Наш город» и «Военжилстрой» получили деньги со 148 семей. История началась еще в 2005 году. С того момента в 10-этажном доме с 6 подъездами построено лишь 2 подъезда без кровли, 2 до 3 этажа, еще 2 подъезда находятся на уровне фундамента. В конце 2007 года строительство было остановлено, рассказывает дольщица Татьяна Солдаева.
Действительно дешевое жилье было, точечная застройка в центре города, все коммуникации, дороги. И, кроме того, клиентами этого дома еще были ОМОНовцы, афганцы и криминальная милиция. Поэтому авторитет был, конечно, велик, и мы понесли туда все деньги.
Самое неприятное, что магнитогорцы не получили даже документов на право собственности. Отчаявшиеся люди обращались к чиновникам всех уровней. Внятных ответов не получили. Тогда и зашла речь о голодовке, как о последней попытке вывести ситуацию из тупика. Рядом с магнитогорцами в пикете участвовали и челябинцы. Сергей рассказывает, как купил у ЖСК «Универсал» в Челябинске двухкомнатную квартиру на Комсомольском проспекте 122.
В моем случае конкретно срок сдачи был 2007 год. Я отдал 700 тысяч и в районе 400 тысяч добавил Челябинвестбанк. То есть застройщик получил от меня сумму сразу. И по сегодняшний день я нахожусь без квартиры. Застройщик мотивирует так, что сейчас нет денежных средств, квартиры не покупаются, стройка стоит. Сроки застройщик не называет сейчас вообще.
В аналогичной ситуации оказались порядка 150 семей. В то, что дом сдадут в конце года, никто не верит. Пока же Сергею приходится снимать квартиру и платить кредит в банк. Есть в Челябинске ситуации с другим, более криминальным сюжетом. В 2004 году Челябинская академия культуры и искусств заключила договор со строительной компанией «Аркада» на возведение двухподъездного дома. Тогда же было решено подключать к процессу дольщиков. На сегодняшний день дом мало того, что недостроен, еще и квартиры в нем проданы по несколько раз. Говорит Виктор Калина, обманутый дольщик.
Проработали мы с женой на стаж 105 лет и остались мы нищими, бомжами. Почему у нас такие законы, которые обманщики обманывают нас, и мы с них не можем ничего получить.
Еще одна история. Дом на улице Главной достроен процентов на 90, но приемку не прошел. Застройщики его бросили, и вот уже несколько лет люди живут в доме без адреса, говорит Светлана Коптелова.
Мы не можем ни пропитаться, ни получить зеленку на право собственности. И нашего дома фактически на карте не существует. Врач может не прийти, потому что скажут, что дома нету. За 8 лет мы обошли практически всевозможные инстанции, обращались в прокуратуру и суд, писали письмо губернатору. Никаких результатов совершенно.
Магнитогорские дольщики все-таки начали голодовку, но продолжалась она всего несколько часов. После этого власти стали спешно решать проблему, говорит вице-губернатор Владимир Дятлов.
До 15 июля будут переоформлены все документы, которые подтвердят право людей на долевую собственность в этих домах. До 15 июля же должны быть подписаны соглашения, по которым будут переданы права на строительство этого дома другой подрядной организации, и под гарантией муниципалитета этот дом будет достраиваться.
Впрочем, у проблемных магнитогорских компаний есть еще один недостроенный дом. Вокруг него меньше шума, а потому и внимания со стороны властей тоже меньше. Видимо, чтобы решить проблему, этим дольщикам также придется объявить голодовку. Пока же губернатор Сумин создал рабочую группу по проблемам обманутых дольщиков и вкладчиков. Однако сами обманутые уже не верят никаким чиновничьим обещаниям. Александр Валеев для Радио Свобода, Челябинск.
В заключение программы узнаем от Вероники Баде, как прошла неделя у адвоката, лидера общественной организации «Справедливость» Андрея Столбунова.
Неделя прошла, как обычно, насыщенно. На адвокатском поприще у нас тут, ну, всем известное дело Союза кинематографистов. Пришлось вот на этой неделе подавать заявление от имени теперь моей доверительницы Натальи Фатеевой, актрисы, за клевету в отношении господина Бурляева, который в программе «К барьеру» оклеветал ряд известных кинематографистов, в том числе и ее. Ну, а на общественном поприще, как обычно, у нас пикеты, мероприятия общественные, слушания в общественной палате, в том числе, круглые столы. Ну и вот один из интересных эпизодов произошел на этой неделе. Наша организация проводила пикет, привлекая внимание к коррупционной деятельности ряда чиновников, в том числе подмосковных. И прибыл на наш пикет сын министра транспорта Московской области, которого мы давно уже разоблачаем. И, значит, ругался очень сильно и пинал плакаты. И был запечатлен на фотокамеру. После чего пригласил каких-то крепких ребят, и они пытались у наших активистов отнять фотоаппарат. Такая была заварушка интересная, и в итоге кончилось все написанием, конечно, заявления в милицию нашими пикетчиками. То есть такая у нас была бурное пикетирование было возле Министерства транспорта.
А в чем вы обвиняете этого человека?
Это сын чиновника, который, собственно говоря, и попал в поле нашего зрения, и которого мы больше года освещаем его деятельность, как, на наш взгляд, связанную с коррупцией. Это был его сын, который, естественно, руководит рядом коммерческих структур, которые аффилированы вот в бизнес, связанный с отцом, министром транспорта. И вот он, видимо, обиделся за папу и пришел к нам на пикет похулиганить немножко. Ну и не органы правоохранительные, чтобы обвинять. Мы проводим общественное расследование. Мы вот такое избрали для себя общественное действие, такое как общественное расследование, общественный контроль. А вот общественное расследование заключается, в общем-то, в доступными законом средствами разоблачения деятельности чиновников коррупционной. И мы собираем информацию, анализируем ее, благо, что член нашей организации юристы все-таки, адвокаты, могут анализировать с точки зрения закона происходящие события. Все это облачаем в такую форму журналистского, в том числе, расследования. Получается такой вот общественный продукт, да, в виде определенных, ну, информационных блоков, не просто там с потолка взятых, а конкретно подтвержденных. То есть мы уверены за то, что говорим. И мы общественности доносим результаты нашего расследования. Вот, собственно, вот это наша задача. Следственными органами Московской области были возбуждены дела по ряду наших расследований. То есть наш труд не пропадает даром.
Еще какие дела сейчас в поле вашего зрения?
Ну, конечно, дела, а их несколько, Союза кинематографистов, они, конечно, отнимают большую часть времени. Ну, а в общественной жизни, как обычно, правозащита в нашей стране, она такая деятельность бурная.
С адвокатом Андреем Столбуновым беседовала моя коллега Вероника Баде. Сегодня в 13 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Общественное мнение». Главная тема – какие страхи и фобии распространены в российском обществе. Передача пройдет в записи, повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Олег Львов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поддержали во Франции молодежное крыло партии «Зеленых».
Вместо того, чтобы нас обвинять, им следует присмотреться к проблемам уйгуров в этом регионе.
Насколько я понимаю, президент Медведев является президентом. Премьер-министр Путин является премьер-министром.
Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова.